Баснословные времена. Время было тревожное. Только что запретили водку. Позже из книг я узнал, что лето 1985 года было временем тотального запрета всего столичного рока, и что за весь тот год в столице и области не состоялось ни одного настоящего рок-концерта. Ну, не знаю. Наш первый концерт состоялся именно тем летом, и это был самый настоящий рок-концерт. Короче, мы играли в деревне «Жидкая грязь», что между столицей и Синеградом. Деревня историческая во всех смыслах. В середине 18 века ее увековечил в бессмертной книге «Путешествие из Невограда в столицу» небезызвестный Алексей Пенищев, впоследствии за это строго наказанный великою царицей. Не за жидкую, конечно, грязь, а за книгу. Два с лишним века спустя здесь, в деревянном сельском клубе, выступала второй в сборном концерте из трех самодеятельных рок-групп молодая столично-синеградская банда «Пекарь». Это то есть мы. Название коллектива, игравшего в тот день первым, история не сохранила. Состоял он из гитариста и басиста, в унисон оравших собственные песни туманного содержания. Запомнилась мне только одна строчка. «А трактор все пашет, он тоже устал». Вторыми играли мы. Не помню уж, почему мы приехали без собственных гитар. В те годы у полуподпольный рок самодеятельностью, вроде нас, практиковалось играть в сборных концертах на чужих инструментах. Ничего зазорного в этом не было, так как и техника игры у большинства была одинаково ужасна, и подход к настройке инструментов был, мягко говоря, совсем не строгим. Видимо, у Концова была какая-то договоренность с первым дуэтом. Они оставили нам свои гитары, сами сели в зал, а мы, подлаживаясь на ходу к чужим кривым грифам, заиграли. В зале, кроме умеренно серой местной молодежной публики, присутствовало еще и человек 7-10 синеградских панков, людей забубенных и стойких. Они завыли, услышав наш довольно громкий чёс. А тут еще Корнаков, взмахивая длинной челкой, завопил. «Ты приводишь смятение моих друзей. Ты говоришь, что я болван и ротозей, что я прозевал свой шанс, и теперь я ноль, что мое время сжигает алкогольная боль. Но я не верю тебе и твоим словам. Ты постоянно врешь мне, ты так слаба. Ты просишь меня не петь и не ныть, и не думать о принце, быть или не быть. Но я знаю, ты хочешь быть со мной». Повторить три раза для убедительности. Здесь следовала пауза перед вторым куплетом. И аккурат в этой паузе в зал вбежал встрепанный человек и крикнул: «Шухер! Менты!» И во все щели, во все отверстия хлынули люди в сером. Бросив на сцену чужую чешскую черную бас-гитару, я вслед за нашим шустрым вокалистом кинулся за сцену, а там в окно, благо клуб был одноэтажный. Нам никак нельзя было попадаться, мы очень дорожили студенческими билетами. Настолько дорожили, что в группе нас знали исключительно по прозвищам. Мы справедливо опасались стукачей в своих рядах, так как своими глазами видели, как с нашего факультета выгоняют студентов по пришествии в партком телеги из компетентных органов. Концову-то что, у него папа в горкоме правящей партии, а нам не отвертеться, если что. Зашуганные, мы с Полем часа полтора бегали по лесу, прилегающему к Невоградскому шоссе, и в результате потеряли направление на столицу. За каждым кустом в наступавших сумерках нам мерещился милицейский китель. И спас нас только простой развеселый водитель совхозного молоковоза за пятерку, довезший до метро самолетное. До Северной пристани мы ехать побоялись из конспирации. Нам там чудилась засада. Недели две мы ждали повесток в почтовые ящики, но не дождались. Гитарист Концов свинчен не был, отсидевшись за сценой в каком-то чулане со швабрами, а честного пролетарского происхождения барабанщик и клавишник свинчены были, Нас честно заложили, но вся фишка была в том, что они не знали наших настоящих имен. Сколько кровавая охранка не искала по столице неких Поля Гнедых и Филиппа Пулкова, наверное, не нашла. Надеюсь. Так или иначе, барабанщика и клавишника мы поменяли, и дело с концом. И гитариста тоже пришлось поменять. Концов начал утомлять унаследованным от папы звериным антисемитизмом. Выпив, он с пулеметной скоростью начинал склонять по матушке весь мировой сионизм и жидов, продавших Россию, начиная от жида Пушкина и кончая жидом Солженицыным. Поскольку он еще и не умел играть, а учиться не хотел, был уволен. Ну, то есть, это мы знали, что он уволен. Мы просто перестали ему звонить. Новая наша база была в кинобудке школы, имевшей место в столичном микрорайоне с озвученным именем Кобылина-Пыжикова. Там аппаратура была куда круче, чем в Синеграде. ЭСКО-100. Эстетически кошмарное с виду, зато 100-ваттное по содержанию. Устройство, непобедимого человеческими силами уральского оборонного производства. Туда втыкалась гитара и микрофон. И здоровенный черный деревянный ящик под названием «Форманта», куда втыкались одновременно моя восточно-германская бас-гитара и клавишное чудо отечественной техники – синтезатор под названием «Алиса». К названию соответствующей рок-группы никакого отношения не имеет. Наш новый барабанщик был столь крут, что привозил с собой на репетиции собственный малый, тогда говорили «рабочий» барабан. Ему было 23, и он казался нам ветераном. До нас он успел поиграть в двух самодеятельных хард-роковых составах. Его квартира произвела на нас неизгладимое впечатление. Убранство жилой комнаты состояло из дивана, ударной установки, магнитофона и десятков настоящих иностранных плакатов, постеров со всякими модными музыкальными людьми. Нам казалось, что это неимоверно круто и модно. Месяц мы порепетировали после того, как нас не довинтили в жидкой грязи, и выступили прямо на базе в Пыжиковской школе. В зале было 2 старших класса, то есть человек 50 подростков обоего полу, в возрасте от 15 до 17 лет. Не весьма осмысленно и с редким неуверенным гоготом, таращившихся на нас, и человек 6 героических синеградских панков, не досмотревших нас в прошлый раз. Их тогда, впрочем, из-за нас все-таки повинтили, но им было не привыкать. Панку, как говорили добрые люди, в каталажке переночевать, что высморкаться. Мы бодро оттарахтели имевшиеся в наличии 10 песен собственно корнаковского сочинения. Я гнулся, как западные музыканты гнутся на мутных черно-белых фотографиях. Поль сексуально взмахивал гитарой, чем привел таки в восторг местных старшеклассниц, а барабанщик с клавишником мрачно кивали в такт головами в черных нововолновых очках. Когда мы приступили к своему главному хиту, в зал неторопливо вошла группа пожилых женщин в темных глухих платьях. Директор, завуч, парторг, профорг и завхоз. На шумок заглянули. С каменными лицами они наблюдали, как панки на первом ряду тащатся, что выражается у них обычно ревом, свистом и маханием конечностями. А Поль тем временем вопил. Черные очки на переносице ничьей, нежные цветы боятся солнечных лучей, темное стекло на беззащитные глаза – небо голубое, каждый хочет облизать. Голову кладу на истомленный тротуар. Крикнул, но наяда превратилась в писсуар. Мои кроссовки чище, чем мысли и слова. Девочка моя умна, как белая сова. Лессинга читала, и Прудона, и других, ночью утопая в переплетах дорогих. Я давно не верю слишком чистым небесам, близким и любимым, до всего дойду я сам. Как на грех, перед концертом нам удалось выстроить максимально разборчивый звук, и все слова было слышно, что далеко не всегда было правилом в те годы. «Ну и что?» – спросите вы. «Текст как текст, вполне бессмысленный и корявый, то ли о любви, то ли о подростковой неудовлетворенности миром». «Правильно! Просто мероприятие было заявлено как концерт ко дню учителя». Естественно, тексты песен не надо было литовать, то есть носить на предмет цензуры в соответствующий орган, так как концерт проходил в школе, а не в ДК, Доме культуры, или ДКШ, Доме комсомольца и школьника. Но некие тексты мы должны были до концерта показать завучу школы, что Поль и сделал. Там был школьный вальс, учительница первая моя и прочие милые вещицы. То, что мы пели, не тянуло на милые вещицы. По выражению лиц школьных дам, я понял, что им очень не нравится то, что мы поем. Внезапно накатившее вдохновение сорвало меня с места, и я принялся скакать, выделывая крайне странные движения. Боюсь, что даже за очень большой денежный гонорар я теперь не смог бы их повторить. Поль изумленно глянул на меня, глаза его заволокло рок-н-ролльной смурью, и он, 195-сантиметровый, здоровенный, махнул гитарой и кометой понесся по сцене наперерез мне. Песня, собственно, закончилась, а как запилить соло, Поль не знал. Мы просто продолжали играть аккомпанемент, но очень-очень громко и яростно, насколько это было возможно при наших тогдашних музыкальных умениях. К чести барабанщика и клавишника сказать, они и при столь неожиданной смене сценария не остановились, не перестали играть, а клавишник даже принялся слегка приплясывать. Панки вскочили и кинулись биться головами о сцену. Вскочил также один школьник, но сзади из кучки школьных дам раздался окрик, и смелый подросток сел обратно. Нашего запала хватило примерно на минуту. Но за эту минуту панки продемонстрировали почти все, что тогда было верхом смелости поведения на рок-концерте. О таких вещах, как слэм, ежесказуемое массовое пихание перед сценой, и стейдж-дайвинг, сиречь прыгание со сцены в толпу вниз головой, тогда в наших краях еще не слыхивали. Но биться головой о сцену, прыгать перед сценой очумелым козлом, интенсивно махать руками и оглушительно реветь «О!» и «А-а-а!» любой уважающий себя панк или металлист умел на твердые 5 баллов. Когда стих рев фидбэка от затихшей гитары Поля и запоздалое «А-а-а!» самого отчаянного из синеградских гостей, в наступившей тишине раздался голос одной из школьных дам. «Похоже на идеологическую провокацию. Вызывайте милицию, Анна Игоревна». Панки кинулись в дверь напролом, мягко, но убедительно распихав школьных дам в стороны. Дамы даже охнуть не успели. Мы спокойно собрали вещи и вышли следом, бросив включенную местную аппаратуру на сцене. Она же все равно была не наша, а школьная. Старшеклассницы проводили нас томными взглядами. Старшеклассники частью неуверенно гоготали, частью смотрели нам вслед со смутной завистью. Когда мы садились в автобус напротив школы, в школьный двор въехал желто-голубой ментовоз. Вызвали-таки. Больше мы в Кобылино-Пыжиково не репетировали.